Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. И сегодня особенный эфир, потому что, с одной стороны, мы говорим про русский север, который я действительно очень люблю, и есть за что его любить. А с другой стороны, у нас сегодня впервые в гостях нашей программы губернатор Архангельской области Цибульский Александр Витальевич. Мы, на самом деле, пришли в России к тому, что сегодня влюблять в область могут первые лица самой области. Это приятно. Приветствую.
Здравствуйте, Амалия. Спасибо большое за приглашение. Мне, как руководителю субъекта, очень приятно, что есть, во-первых, возможность сегодня рассказать про Архангельскую область. А я в этом смысле, знаете, такой губернатор особенный. Уж меня простите за такой пафос, но я, поскольку сам не являюсь коренным помором и жителем Архангельской области, приехал туда только 4 года назад, поэтому я, пытаясь влюбить людей в Архангельскую область, делаю это очень искренне, поскольку сам на протяжении 4 лет практически каждый день в нее влюбляюсь. И знаете, как мне было приятно, не знаю, можно уж такое в эфире говорить или нет, но как мне было приятно сегодня в центре Москвы увидеть у вас на лацкане вашего замечательного пиджака значок Архангельской области.
Ну, действительно, этот значок со мной. Считаю себя амбассадором в какой-то степени Архангельской области. Мне приятно, что ваши коллеги, которые непосредственно занимаются туризмом и культурой, тоже так думают, дорогого стоит. Ну что, друзья, обращаясь к нашей аудитории, могу сказать, что мы сегодня, конечно, зададим все пароли явки, где и как отдыхать в Архангельской области. Но для начала давайте вот по чесноку. Вы москвич. Как-то так получилось, что русский север не отпустил и, видимо, не отпускает. И сегодня на север мы приезжаем и прилетаем не по принуждению, а по любви, и уезжать оттуда уже не хотим. Александр, вашими глазами что такого особенного, что вот прямо больше всего отзывается в сердце?
Это совершенно другая жизнь. Я вспоминаю 17-й год, когда я впервые приехал тогда еще в соседний регион работать губернатором. И, конечно, я, будучи коренным москвичом и предыдущую часть жизни отработавший в Москве, для меня это было абсолютно такое, как это принято сейчас модно говорить, выход из зоны комфорта. Я увидел совершенно другую жизнь, совершенно другую реальность и в части климата, и совершенно других людей с другим характером, с другим подходом к жизни. И это все, конечно, сначала вызывает абсолютно такое удивление и чувство настороженности, а потом, когда ты погружаешься в эту жизнь, ты понимаешь, что север, он очень настоящий во всех отношениях. И в этом смысле это то, что потом тебя затягивает, и ты начинаешь жить эту настоящую жизнь с этими абсолютно настоящими искренними людьми, говорящими тебе правду в лицо, абсолютно не стесняясь этого и не считая, что надо каким-то образом с тобой лишний раз деликатничать. Я не беру себя персонально, а в целом, да, там люди очень в этом смысле, они прямолинейны. И ты, мне кажется, через какое-то время, прожив на севере, вот погрузившись в эту жизнь, приняв север, доверившись ему, начинаешь очень тонко чувствовать фальшь в жизни. Но если говорить об остальном, конечно, север влюбляет в себя тем, что стереотипно кажется, что север — это такая вечная зима, это очень некомфортные условия жизни, это постоянная ежедневная такая борьба с собой и преодоление каких-то вызовов, но на самом деле совершенно не так. Север очень теплый. Там, еще раз повторюсь, живут очень отзывчивые, гостеприимные, добрые, сердечные, душевные люди. Там потрясающая природа, потрясающее лето на севере. Ну и все то экзотическое, то, что экзотическим кажется в Москве, начиная от белух, заканчивая северным сиянием, это все для тебя становится какой-то ежедневной частью жизни, в которой ты просто комфортно и гармонично существуешь.
Хорошо, с Архангельской областью мы сейчас будем разбираться поэтапно с точки зрения того, что смотреть, куда ехать и что посещать. Хотелось бы несколько слов про сам Архангельск, потому что приятно, если честно, удивляет. Мои ощущения от Архангельска там 6-летней давности и вот поездки, которая была, по-моему, год или, может быть, чуть больше, да, назад, они совершенно разные. Потому что сегодняшний Архангельск на меня произвел впечатление города, в котором приятно находиться, где есть что посмотреть. Города, где у тебя может быть достаточно такой интенсивный, интересный, культурно-познавательный досуг. Приятно удивила история музыкальная, приятно удивила история джаза. Но в целом, конечно, нужно закладывать время на сам Архангельск. И сегодня, с точки зрения туризма, Архангельск пока не рассматривают как такой город вот для туров сити-брейка. Да? Перезагрузка именно городская. Что вы можете по этому поводу сказать?
Архангельск — город удивительный. Вот я скажу свое ощущение про Архангельск. Когда я бывал раньше в Архангельске, я не могу сказать, что для меня это новый город. Но когда я сейчас приехал и начал там 4 года назад там жить, меня посетила одна мысль, которую я всем говорю. Вот Архангельск — это совсем не провинциальный город. Вот это надо абсолютно, потому что это дух такого торгового купеческого города. Вообще, Архангельск, на мой взгляд, это город с такой несправедливой судьбой. Потому что не раз в жизни страны, в истории страны, он играл ключевую роль. И, конечно, сегодня немножко он в этом смысле начал проигрывать в силу того, что изменились технологии, изменились, не знаю, там, тоннаж судов и так далее. Просто для примера возьмем там времена Ивана Грозного, когда Ричард Ченслер, известный авантюрист, значит, ехавший из Англии в Индию, штормом был прибит к сегодняшнему месту, где сегодня располагается город Северодвинск, остался на зимовку, поехал к Ивану Грозному и, по сути, оттуда, договорившись с Иваном Грозным, начал торговлю с Европой. И дальше на протяжении до петровских времен Архангельск – это была такая кузница всей внешней торговой, валютной, как бы сегодня сказали, выручки российской казны. Это был портовый город, куда приходили все иностранные купцы, где появлялись в первую очередь все новинки, французская мода и все остальное. То есть это исторический город, который всегда был на пике всех событий. Потом, значит, во времена Петра, спасибо большое, Архангельск становится родиной государственного флота. На Красной Кузнице, в Соломбале, Петр закладывает первую государственную верфь, где, собственно говоря, начинает строить военно-морской флот российский. Впервые поднимается торговый триколор как раз на корабле, который выходит из Архангельска. И потом же Петр, почему я говорю, что с несправедливой судьбой, и потом Петр, когда он начинает строить Санкт-Петербург, издает указ, которым запрещает торговлю через порт Архангельск. И дальше получается, что порт Архангельск начинает терять свою сети преимущества, которые были, и, в общем, долгое время остается на периферии такой активной жизни. Но, тем не менее, за те времена, которые прошли, и вот та культура, которая туда была привнесена, она, конечно, сегодня чувствуется в огромном количестве памятников культуры, которые сохранились вот в этом старом квартале Архангельска, в гостиных дворах и даже там в ресторанах, которые у нас находятся в помещениях 17 века. Это совершенно такой по духу очень интеллектуальный, очень активный, очень такой, вот, как бы сегодня сказали, бизнесовый, да, город.
И отчасти даже имперский город есть.
С имперскими амбициями.
Да,
несомненно,
есть, есть,
конечно,
что-то такое,
потому
в атмосфере.
Что да, это действительно так, потому что здесь очень много, еще раз говорю, событий, которые здесь сходились и чем можно гордиться. Я иногда, когда презентую Архангельскую область на каких-то событиях, на каких-то мероприятиях, я всегда говорю, что я сейчас вам покажу, что очень многое из того, чем мы сегодня в истории гордимся, оно так или иначе начиналось в Архангельской области.
Например?
Например, Михаил Васильевич Ломоносов, который родился в Архангельской области, в селе Холмогоры, и с рыбным обозом пришел в Москву. И надо сказать, что, наверное, если бы не Архангельская область, мы бы сегодня не знали экономической географии, не знали бы, что на Венере есть атмосфера, не знали бы что, ничего про твердую ртуть, а, возможно, и не было бы Академии наук. Поэтому это все косвенно связано с Архангельском. у нас бы не было того флота, у нас бы не было первой победы в Северной войне, у нас бы не было, скажем, больше Петропавловской крепости, потому что Петр сначала построил Новодвинскую крепость, это было вообще первое в истории России морское фортификационное сооружение, которое было построено в 40 километрах от Архангельска, и это был абсолютный прототип Петропавловской крепости. Он потом этих же архитекторов забрал в Санкт-Петербург, который в увеличенном масштабе построили Петропавловскую крепость. Первая морская победа в Северной войне над шведами произошла в Архангельской области около Новодвинской крепости. И очень много этих событий. Потом советское время, когда, вы помните, зеленое золото, всесоюзная лесопилка. Это тоже, это второй такой был рассвет именно города как Архангельска, как портового. Мы сегодня во многом пожинаем плоды того периода, потому что это вот ветхое аварийное деревянное жилье, это как раз наследие того советского периода, когда со всей страны люди приезжали в Архангельск для того, чтобы работать на этих лесопилках, зарабатывать, как тогда говорили, длинный рубль. Но предполагалось, что они поживут в этих деревянных домах 10-15 лет и уедут с этими, значит, заработанными деньгами к себе на родину. Но, как вы правильно сказали, север, он настолько очаровывает, настолько тебя окутывает, и ты настолько в него влюбляешься, что 90% этих работников все остались жить в Архангельске. И, к сожалению, сегодня многие из их потомков, и некоторые еще из тех людей, продолжают проживать в этих деревянных домах, с чем мы сейчас активно боремся, переселяя их в новое комфортное жилье. Вы, наверное, видели, какое количество строек сегодня в Архангельске развернуто.
Да, это видела. Но если говорить про вот эти деревянные, такие традиционные, в каком-то смысле поморские, наверное, да, истории, как-то будете их сохранять?
Конечно,
потому что не хотелось бы это
вообще
потерять. Это же наследие.
Конечно. Архангельская область одна из лидирующих территорий по количеству сохранившихся объектов культурного наследия. И больше, подавляющая часть из них – это памятники деревянного зодчества. И, конечно, мы их сохраняем. Я уверен, что вы, когда были в Архангельске, в Архангельской области, наверняка посещали наш музей под открытым небом «Малые Карелы». Уникальное место, где он до сих пор продолжает развиваться. Это место – это один из крупнейших таких музеев в Европе и в России. Мы до сих пор продолжаем. По сути, мы взяли вот те специфические объекты, крестьянские дома, церкви, мельницы. И это все, значит, объекты 16, 17, 18, 19 век, которые мы привезли и естественным образом постарались вписать. Ну, мы, я говорю еще, естественно, про тех людей, которые работали до меня, это все еще с советского времени начало собираться. И по сути, вы ходите по этим малым Карелам и пройдя там за день, вы можете пройти практически по каждому району нашей области, а мы сейчас стремимся к тому, чтобы за каком-то в ближайшем будущем все районы вот со своей спецификой там были представлены. Но районы у нас очень разные, поэтому где-то у нас есть деревянные дома, и вы видели, что такое дом простого крестьянина на севере. Я думаю, что у нас не каждый...
Абсолютно новые, уникальные, но не менее уже такие притягательные точки. О том, где и как отдыхать в Архангельской области, об этом расскажем скоро.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Александр Цибульский, Архангельская область. Губернатор Архангельской области сегодня представляет целый регион. И пока, надо признать, достаточно убедительно. Александр, скажите, пожалуйста, вот с деревянным зодчеством понятно. Для тех, кто к нам только что присоединился, если вдруг вы пропустили, то выпуск доступен на аудиоплатформах, в том числе на Яндекс.Музыке, поэтому можете прослушать с самого начала и откройте для себя уже много нового. Продолжим эту беседу. С деревянным зодчеством, повторюсь, прояснили историю. Малые Карелы, крупнейшее вообще наследие, не только в России, во всей, в принципе, Европе. И даже, наверное, одно из крупнейших в мире, рискну и такое тоже предположить. Что еще нужно обязательно испытать и почувствовать? Пока в Архангельске, пока все-таки в городе, в область сейчас поедем.
Я себя так впервые чувствую в роли гида, но мне очень приятно. В Архангельске, если бы я был на месте турист и приехал бы в Архангельск, ну, обязательно Малые Карелы, мы сказали, это вот маст, который обязательно должен каждый человек посетить, потому что это впечатление, которое останутся потом на всю жизнь. Обязательно надо посетить Краеведческий музей. Это у нас действительно суперсовременный музей, в котором можно посмотреть всю историю Архангельской области и города Архангельска, от его зарождения с уникальными артефактами до современных, до сегодняшних дней, до сегодняшнего времени, иногда с разными тематическими выставками. Обязательно надо посетить Музей изобразительного искусства имени Борисова, и обязательно, думаю, что будет важным посетить эту выставку «Северные иконы». Это уникальные тоже произведения искусства, 15-16 год, 15-16 век. У нас огромная в этом смысле коллекция таких икон. Она выставлена в Музее изобразительных искусств. Надо обязательно посетить. Обязательно надо прогуляться по Чумбаровке. Это наша пешеходная улица, где тоже там не столько памятники, исторические здания, хотя и такие тоже есть, но мы там постарались собрать уникальные такие произведения деревянного зодчества на одной улице, и это такое погружение в старый Архангельск. Обязательно надо зайти в рестораны и попробовать местную поморскую кухню, она тоже по-своему уникальна, северная кухня имеет точно свой характер, без этого нельзя обходиться. Я бы съездил, посетил, у нас есть ребята, такой поисковый отряд «Штык решает», они сейчас восстанавливают остров Мудик, очень интересное место, которое нас возвращает ко временам интервенции. Были и такие времена в нашей жизни. Здесь Архангельск был центральной точкой, откуда интервенция иностранная начиналась. И на Мудиге был организован первый вообще в истории нашей страны концлагерь. И вот сегодня там восстанавливается эта история. Тоже интересно эту историю посмотреть, в эту историю погрузиться, поскольку мне кажется, что мы не очень эти страницы хорошо знаем. По крайней мере, по себе скажу, может быть, я недостаточно образован, но вот пока я туда не приехал, не погрузился, вот гражданская война, интервенция, для меня это были скорее там два абзаца в учебнике истории. Я понимаю, что это очень глубокая вещь, которую стоит посмотреть. Я бы обязательно рекомендовал посетить новый кафедральный собор. Он был освящен Святейшим Патриархом всего год назад, но я уверен, что это тот собор, который останется потомком, и им будут гордиться, и он простоит столетия, и это украшение города, и это точно, независимо от вероисповедания, выцерковленности, но это точно вот то, во что вложена душа всех горожан, жителей области, огромное количество наших меценатов поучаствовали в его восстановлении. Я бы рекомендовал это обязательно сделать. Я бы обязательно прогулялся по набережной. Это тоже у нас одна из самых таких длинных северных набережных. Думаю, что не за горами то время, когда мы будем самой длинной набережной, мы активно над этим работаем. Но это тоже Северная Двина, это отдельная энергетика, это отдельная атмосфера, это обязательно, особенно в летнее время, там прогуляться. Можно получить огромное удовольствие и даже, может быть, отдохнуть на одном из северных пляжей. Обязательно надо посетить остров Ягры и Белое море. Это удивительно, особенно летом, ощущение, когда точно на северной территории ты ощущаешь себя пребывающим на морском курорте. Белый песок, дюны, белое море, сосновые боры. Это такое, знаете, улучшенная Прибалтика, я скажу так. Поэтому обязательно я бы рекомендовал.
А есть там какие-то сегодня уже отели, большие инфраструктурные проекты, если мы говорим про Белое море, которые способны принимать гостей на разный бюджет, на разный вкус, какие-то сопоставимые, наверное,
условия? Скорее нет, надо останавливаться в Архангельске, в гостиницах, которые есть в городе. Они достаточно хорошего уровня, появляются новые, открываются практически ежегодно у нас гостиницы. И маленькие бутиковые отели, и большие, типа Новотеля, гостиница Двины. Поэтому есть абсолютно на разный кошелек, на разный вкус, на разный уровень возможности остановиться. А в Северодвинск я бы рекомендовал ездить на экскурсию или вот на такие выезды, поскольку, Северодвинск город специфический, он город, в общем, закрытый, поэтому туда там и нет задачи сильно развивать именно туристическое пребывание, потому что это связано с определенными вопросами режимности пребывания. Но, тем не менее, остров Ягры — это открытое место, куда и жители Архангельска, и жители Северодвинска, да и вообще с области люди приезжают именно летом отдохнуть.
Есть в планах этот остров, может быть, как-то насытить какой-то инфраструктурой или какие-то еще места по Белому морю?
Абсолютно такой план, такие планы есть, и они уже сейчас реализуются. Мы завершаем работу над концепцией. Там большая набережная, и вот есть сейчас идея, мы ее обязательно, думаю, в ближайшие полгода уже анонсируем, сделать там такой хороший, ну, как курортный проспект с ресторанами, с кафе, со всей необходимой для пляжного, как это ни странно прозвучит, отдыха, инфраструктурой. Именно там остров Ягры, поскольку это такое, ну, место притяжения. У нас много таких мест. Есть район, муниципальный район Онега, Онежский район. Тоже удивительное место на берегу Белого моря, недалеко Киостров, место, где основал монастырь еще патриарх Никон, и вообще, где он, собственно говоря, и получил весть о своем восхождении или назначении на патриарший престол. Я уже не говорю о том, что это недалеко, на небольшом расстоянии находится архипелаг, Соловецкий архипелаг. Это вообще отдельно, это можно отдельную программу посвящать этому месту. Мы в 29-м году будем праздновать 600-летие монашеского освоения Соловков. Мне, кстати говоря, тоже очень обидно, потому что место абсолютно уникальное, место удивительно духовно сильное и наполненное, но со многими людьми, которые не погружены в историю Русского Севера, может быть, не сильно являются воцерковленными, к сожалению, ассоциации с Соловками совершенно другие. Вот буквально 2 дня назад с одним, не буду говорить, уже медийным человеком, ужинал в Архангельске и говорю, надо обязательно приехать на Соловки. И вот первая ассоциация это с тем, что Соловки это какое-то место для ссылки, это лагерь. Хотя, в общем, в 600-летней истории Соловков лагерь располагался всего 20 лет. И настолько эта вот страница яркая в истории, что она, к сожалению, сегодня перечеркивает ту истинную, тот истинный дух Соловков, который есть. Но для православного человека, мне кажется, посетить Соловки сегодня не менее значимое событие, чем Святую Землю, Афон, вот такие мировые православные центры.
С точки зрения позиционирования, вот вы сами сейчас подчеркнули, что пока другое восприятие. Как-то работаете с этим, особенно с молодым поколением, с молодыми, с юными, молодыми путешественниками, чтобы у них ассоциации все-таки были чуть-чуть другие. Что для этого сегодня делается? Как вы ходите на федеральный уровень? С какой повесткой, с какой мыслью, с какими смыслами?
Вы знаете, мы немножко опоздали с позиционированием, на мой взгляд, области, и я это признаю. Уже вот можно было 10 лет назад начать делать то, что мы начали делать там 5 лет назад. Действительно, у нас очень сильные в этом плане соседи. Карелия, Мурманск — это территории, которые сегодня на туристической карте так, севера-запада, севера России, конечно, звучат, и это надо признавать открыто, чуть-чуть ярче, чем мы. Хотя, наверное, эта тенденция вот, серьезно меняется последние 2 года, даже по количеству туристов, которое у нас увеличилось в 2,5 раза. В прошлом году почти 1 000 000 человек посетил область. У нас такого никогда не было. Да мы, откровенно говоря, к такому вот, бурному росту турпотока даже не были готовы в части инфраструктуры, которая сейчас уже скорее опережающим способом догоняет количество туристов. Но мы совершенно разные территории. Нас нельзя сравнивать. Поэтому в этом смысле мы вообще не конкурируем друг с другом. Если брать Карелию, то это леса, озера, это скалы. Если брать Мурманск, то это такой суровый север, да, это тундра, это отсутствие растительности, это полярная ночь, полярный день, ярко выраженный, да. И это молодая территория. Кто бы что ни говорил, Мурманск, там ему и 100 лет нет этому прекрасному, но молодому городу. Архангельск — это совсем другой север. Это былинный север, то, что мы знаем из сказок, то, что мы знаем из истории. Это земля, которая хранит память о людях, которые там живут поколениями. Вот у нас есть уникальное место — Кинозерский национальный парк. И там в деревнях есть семьи, которые 600 лет живут в одном доме. Вот у них, он говорит, моя семья живет здесь 600 лет, такое родовое место. И, конечно, такого на других территориях нет, и при этом там сохранились и памятники, и потрясающие погосты, и святые рощи и потрясающие расписные небеса в храмах тоже там 17-18 века. И это здесь уникальность этого места еще в том, что кроме того, что там карстовый разлом, глубочайшее Кенкен-озеро, тоже удивительное озеро огромное, но при всем при этом вот эти сохранившиеся памятники и восстановленные памятники архитектуры, они вписаны в свой естественный ландшафт. Если вот Малые Карелы — это все-таки искусственно привезенные отовсюду, то там ты видишь эти церкви, эти погосты, эти дома крестьян в том виде, в котором они там находятся последние 200-300 лет. Вот это, конечно, абсолютно завораживает. И если бы я рассматривал точку входа, кроме Архангельска, в Архангельскую область, я бы, конечно, всем рекомендовал именно Кенозерский парк.
Смотрите, у нас давно уже говорят о том, что нужно пересмотреть позиционирование русской деревни как таковой. У нас минута до перерыва, поэтому мы сейчас эту тему так начнем, но я думаю, что ответ такой, наверное, сформируем уже в следующей части программы. Пока так. Четыре красивые деревни, по-моему, вообще в России находится в Архангельской области.
Это не самые, говоришь, красивые.
Самые красивые. Это не говорит, что у нас больше нет красивых деревень. Это просто говорит, что из всех...
Концентрация высокая.
Да, концентрация. То есть, ну, вы действительно в этом смысле рекордсмены. Ваша любимая какая? 30 секунд доперед.
Кимжа.
Кимжа.
Очень красивая деревня. Вот именно там, где сохранился такой дух поморов. Но у нас таких деревень много. Поэтому это только 4 признанных, но их на самом деле намного больше.
Вот мы сейчас о каждой из них и расскажем.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Александр Цибульский, губернатор Архангельской области. Деревни, самые красивые деревни России. Их много, но самая большая концентрация находится именно в Архангельской области, потому что 4 красивые, признаны разными, так сказать, командами, которые составляют такие рейтинги, 4 находятся у вас. Давайте, может быть, о каких-то все-таки поговорим и расскажем нашей аудитории, почему их точно нужно и следует посетить.
Да, я хочу сказать, что я всего 4 года в Архангельской области, поэтому, несмотря на то, что губернатор, не могу сказать, что уже во всех деревнях, даже малых, побывал. Тем более, что, вы знаете, у нас в некоторых деревнях там живут 50, а то и меньше человек. Но, что интересно, если раньше вот до такого интереса со стороны туриста российского к русскому северу эти деревни, в общем, не понимали, какое у них есть будущее, то сегодня эти деревни активно начинают развиваться, они очень востребованы у туристов, туристы их посещают. У нас огромное количество потрясающих деревень. Это Кимжа, вот я уже не сказал, это такой быт, скорее поморский, такая деревня традиционной, такой совсем северной части области. Есть деревня Лопшинга, это деревня, которая находится на берегу Белого моря, уникальная история, люди, которые, ну, вот какие-то маленькие штрихи свои, кроме того, что мы там воссоздали аэропорт, который сделали музеем, там музей-аэропорт, малая авиация туда прилетает, потрясающий хор, ну вот замечательные люди, сами организовались, прекрасные поют песни, местный фольклор, но еще удивительно, Лопшинга живет на берегу Белого моря, и оттого все вот изделия из теста, которые они готовят, они все соленые. И ты даже когда ешь какую-то сладкую выпечку, она все равно сделана из соленого теста. Потому что традиционно, исторически люди использовали в кухне морскую воду. Это такие очень то, что никогда вот очень сильно запоминается, и то, что ты никогда в других местах не попробуешь. Мизень. Мизень — город, ну, тоже абсолютно северный город, со своим духом. Мизенский кофе. Да, это отдельный бренд, что люди заваривали испокон веков, еще со времен Ивана Грозного, там пили кофе. И его заваривали в самоварах, поскольку точно не знали, как его варить. Но кофе приезжал с заморскими купцами. И его местные жители, особенно поморы, которые в море ходили, очень полюбили. Они его в самоварах заваривали, но поскольку точно не понимали, как его делать, делали его с солью. И ели его со сладкими мизенскими пряниками. И это все сегодня можно в этой деревне, в этом городе приехать и попробовать. Есть потрясающая деревня Веркало. Наверное, одна из самых красивых, которые вообще существуют. И огромное количество туристов сегодня туда приезжает. Именно вот окунуться в эту атмосферу деревенской, такой старообрядческой какой-то жизни. Вот ты там совершенно попадаешь в другой мир и отрываешься от такого суетного городского ритма. И вот для такой перезагрузки, конечно, лучше мест нет. Я могу их перечислять, просто они мне вот на память какие приходят, я о них сразу говорю. Но я, кстати говоря, в самом начале начал говорить о том, что вот Малые Карелы — это такое интересное место, где собраны памятники деревянного зодчества, но ведь Архангельская область — это отнюдь не только дерево, несмотря на основную нашу компетенцию. У нас есть такие города, как Каргополь, да, это старейший купеческий город с потрясающими сохранившимися каменными купеческими домами, с каменными храмами. Тоже я все время говорю, 16, 17, 18 век – это то, что можно зайти с потрясающей коллекцией небес расписных, которые на Каргополе были. Посмотреть, значит, город Сольвычегодск. Это вообще жемчужина не то, что всего севера, а всей страны. Это родина такого известного рода Строгановых, который, ну, я к моему стыду, я пока не приехал в Архангельскую область и не погрузился в изучение, в том числе истории, я не знал, какая влиятельная семья Строгановых была в истории России. Ну, кроме того, что это была богатейшая семья, что во времена Ивана Грозного там почти до 50% казны это были займы Строгановых, то, что экспедицию Ермака этих казачков полностью оплатили, экипировали в Сольвычегодске Строгановы, и оттуда они пошли на покорение Сибири, Дальнего Востока. То, что отдельный даже архитектурный стиль строгановского барокко есть, и есть храм, сохранившийся в этом городке этого стиля. Но кроме этой истории, это еще и уникальный бальнеологический курорт. Там есть одновременно лечебная грязь, которая с советских времен. Санаторий Сольвычегодска, мы сейчас активно его модернизируем, он уже стал очень таким хорошим, современным становится. Но этому санаторию 100 лет в прошлом году исполнилось. С советских времен это признано было уникально по своим целебным качествам грязь. Это минеральная вода из этих соленых озер, которая тоже творит чудеса со здоровьем. И, кроме всего прочего, это сероводородные ванны с сероводородом, который залегает там на глубине 300 метров. В отличие от Мацесты, которая там почти 1200 метров. То есть это три в одном. Я не знаю, где вообще в мире есть такие курорты, которые могут это все совместить. И я глубоко убежден, что через пару лет турист, который думает о себе, о своем будущем, о своем здоровье, точно будет посещать эти места, а мы создадим для этого уникальные условия. Это вот навскидку я вам перечисляю то, что мне приходит в голову, но таких мест очень-очень много. У нас сейчас мы запустили, ну, очень много приезжает к нам людей на автомобилях, и мы запустили интересный проект «Дорога русского севера». Это по М8, ты заезжаешь, у тебя есть специальный чат-бот, куда ты заходишь, и, по сути, там у тебя дорога от въезда в область до Архангельска, это уже становится интересным приключением, потому что, продвигаясь по этой дороге, ты получаешь в телеграм-канале сообщение, куда можно повернуть, где что можно посмотреть, там же можно взять аудиогид, то есть это такой очень хороший интерактивный проект для автотуристов. Вместе с компанией «Роснефть» мы его делаем, и вот развиваем, он действительно удивительным образом, год он существует, но он уже пользуется очень большим спросом.
Ну, вот, наверное, это действительно то, так. Дорога русского севера – один из флагманских проектов сегодня, если мы говорим про автотуризм в России. И флагманским он стал, наверное, именно потому, что кроме самой дороги инфраструктуры, вы сделали очень понятное и удобное вот такое именно нативное погружение. Тебя действительно проводят, тебя направляют, с тобой общаются, у тебя есть подсказки. Ты можешь сконструировать полностью сам свой маршрут, поэтому для самостоятельных путешественников рекомендую, почитайте об этом побольше и точно совершенно воспользуйтесь теми удобствами, которые сегодня уже есть. Смотрите, вы сказали, что какая была значимая семья Строгановых. И действительно так. А как сегодня? Как наши предприниматели, которые преуспели, я знаю, что в Архангельской области немало крупнейших, серьезных абсолютно бизнесменов, лидеров. Мы сейчас говорим скорее, наверное, про уровень ну, если говорить в чистом виде про доходы, про миллиардеров все-таки, и в Архангельской области это далеко не 2, не 3 человека. Насколько они сегодня вовлечены в те нововведения, которые есть и в городе, и в области, как создают рабочие места, как привлекают молодежь к туризму, в частности, и к индустрии гостеприимства?
В этот момент Амалия хочет сказать, я давно живу на этом свете, но, честно говоря, некоторые вот люди в Архангельской области, представляющие крупный бизнес, меня удивили настолько, что я не могу до сих пор до конца внутри себя, ну, поверить, да, что есть люди, настолько любящие свою землю и настолько мотивированные к развитию своей малой родины. Я клянусь, я там за почти неполные 45 лет такого никогда не встречал. И таких людей ни один, ни два. Есть прям совсем ярко выраженный пример, я не хочу их там называть по именам, но люди, которые вот в отдельно взятом маленьком районе, ну, по сути, абсолютной провинции, медвежьем угле, создают условия для жизни такие, которых, я вам скажу, сегодня не везде вы найдете в Москве. Понимаете, в своем мае. Это такое вот развитие именно своей малой родины, причем это продолжается уже много лет. Это люди, которые не выводили деньги там за границу, не строили себе в Ницце дворцы, да, не откладывали себе на черный день в швейцарских банках, ожидая, что потом они поедут в Лондон жить. Это люди, которые связывают свое будущее, будущее своих детей не только с Россией, но и с Архангельской областью. Конкретно, да, не в частности, а конкретно с Архангельской областью, а еще скорее даже с тем районом, в котором они живут. У них есть дело их жизни, да, там, которым они занимаются. И, видимо, они хотят, чтобы их дети это дело дальше продолжали. И вот в этих маленьких, ну, вот я не называю место, я думаю, что о нем уже много было сюжетов и по телевидению.
Почему? Давайте назовем.
Да.
Смотрите, у нас никогда не принято громко, ну, смотрите, говорить
вот
о хорошем.
Мы
как
назовем.
О плохом, так пожалуйста. Давайте о хорошем.
Просто, как и все хорошие дела, они вызывают с одной стороны уважение, а с другой стороны
скептики,
зависть
найдутся
и скептика, да.
Для всего.
Поэтому мы часто говорим, но почему не говорить действительно о хорошем? Вот у нас есть Устьянский район, там есть крупная лесоперерабатывающая компания и конкретный человек, который ею владеет и ею управляет. Вот человек вырос в маленькой деревне, Березник, в простой семье. Из этой простой семьи он вырос в серьезного, крупного, мирового уровня бизнесмена. И сегодня в этом маленьком своем Березнике, в этом селе, у которого не было, наверное, никакого будущего, если бы не было этого человека, он бесплатно поставляет людям дрова. Он занимается благоустройством этого Березника. Он открыл там ресторан. Причем это не просто ресторан, но в котором еще и по льготным ценам местные жители могут приходить праздновать, заобедать. Он полностью обеспечивает питание на своих предприятиях, причем обед комплексный, очень хорошего качества, я сам его пробовал, стоит 100 рублей. Понятно, что это все субсидировано. Он открыл там гимназию, в которой учатся его дети. Да, это его дети. Он, наверное, это делает внутренне для своих детей, но в целом все остальные дети близлежащих деревень и этой деревни могут туда приехать. Он открыл там прекрасный ледовый дворец. Он привез туда московских тренеров, которые бесплатно занимаются с мальчишками и девчонками хоккеем. При этом он полностью их оснащает всей экипировкой, бесплатно все это выдает. Он на автобусах возит этих детей на учебу. Он строит огромный дворец культуры, в котором будут кружки, в котором будут все, значит, разные активности, которыми могут заниматься дети. И сегодня мы совместно там начинаем по одной из федеральных программ строить там школу-сад и интернат. Почему важен интернат? Для того, чтобы детей из дальних деревень привезти туда. То есть мы со своей стороны вместе с государством в данном случае вложимся в инфраструктуру, а он полностью возьмет на себя содержание дальнейшее и в части привлечения учителей, и в части улучшения программы обучения, и в части дополнительной мотивации учителей, которые бы туда приезжали на работу в это место. И это, знаете, это уникальная история того, как впервые мы подошли к развитию территории с другой стороны. То есть мы не говорим о том, что мы не будем развивать инфраструктуру, потому что здесь становится меньше людей, а мы говорим о том, что мы разовьем инфраструктуру, и тогда сюда приедут люди. И этим людям есть где работать, и этим людям есть что здесь делать. И это красивейшие места, такая, знаете, русская Швейцария с точки зрения ландшафтов и красоты.
В которой стоит побывать каждому. О других таких местах в Архангельской области расскажем скоро.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». У микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Александр Цибульский, губернатор Архангельской области. Русский Север не отпускает и меня в том числе. И меня это, по крайней мере, радует. И я искренне надеюсь, что часть нашей аудитории, которая пока еще не открыла для себя наш Север, обязательно это в самом ближайшем времени сделает и стартанет в том числе и с Архангельской области. Смотрите, в минувшей части нашей программы мы затронули, на мой взгляд, важную историю про меценатство, которое у нас сегодня возрождается в самых добрых и лучших, наверное, традициях. Вообще вот эта история наставничества, она же абсолютно русская. Вот если посмотреть на всю историю нашей страны, это, по сути, часть нашего ДНК. Президент Владимир Владимирович Путин часто говорит о репатриации. Как вы считаете, и какие есть, может быть, действия в этом направлении для того, чтобы привлечь тех наших соотечественников, активных, особенно в возрасте 35, наверное, 50, это не рамки для ограничения, это просто как мысль, у которых достаточно большая насмотренность с точки зрения как раз индустрии туризма и гостеприимства, потому что они успели пожить, например, в европейских странах, где туризму традиционно, послушайте, они занимаются этим столетиями, чего уж тут скрывать. Они столетиями занимаются туризмом, живут за счет туризма, у них совершенно другие показатели с точки зрения ВВП по туризму. А есть, может быть, какая-то программа вот в этой части для того, чтобы репатриантов привлекать сюда на конкретную территорию уже с определенной целью, для того, чтобы...
Мне кажется, такой вот конкретной, прям четкой программы сейчас нет, именно в части привлечения наших соотечественников из-за рубежа в сферу туризма. Но я с вами совершенно соглашусь. Конечно, нам с наших европейских теперь оппонентов надо вот в этой части можно и нужно брать пример. Есть некоторые европейские страны, в которых туризм, доля ВВП там занимает чуть ли не 40%. И это, конечно, абсолютно такая долгая, кропотливая работа и понимание того, что туризм — это не просто человек, приехавший отдохнуть. Туризм — это, наверное, один из самых мощных мультипликаторов для экономики. То есть один туристический проект может мультиплицировать, по-моему, по мнению китайцев, до 100 отраслей, которые могут опосредованно работать на этот проект. Поэтому, конечно, это абсолютно недооцененная до недавнего времени сфера. Я очень рад тому, что сегодня Министерство именно экономического развития стало заниматься туризмом, потому что это, несомненно, никакая не культура. Это чистая экономика, и это надо с этой точки зрения рассматривать. Теперь, если говорить о том, что возвращать людей именно в сферу туризма, это очень интересная мысль. Я скажу честно, пока с вами не поговорил об этом, как-то не думал в этом разрезе, но на самом деле, конечно, нам надо возвращать людей с конкретной задачей. Не просто приезжайте жить, это само собой тоже, если у кого-то по велению души есть желание вернуться, и они понимают, что не так хорошо оказалось там, где раньше казалось, что там, где нас нет, там лучше. Но и, конечно, вот людей, которые имеют какой-то опыт в этой сфере, возвращать и применять эти знания и опыт на территории нашей страны, в России, было бы очень правильно. Вообще мы долгое время, на мой взгляд, туризм абсолютно не считали каким-то развлечением. Что, опять же, повторюсь, абсолютно не так. И именно поэтому, менталитет, видимо, такой. Нам казалось, что мы такие большие, мы такие красивые, мы такие разные, мы такие уникальные от северных широт, значит, до южных морей. И у нас действительно уникальная страна, где есть все. И горы, и моря, и север, и русская Арктика, и все. И в этом смысле мы думали, что этого достаточно. Но туризм – это же, конечно, не только атмосфера и не только окружение. Туризм – это очень четко выверенный, грамотный, подстроенный под конкретную целевую аудиторию туристический продукт. Разным людям. Вот мы с вами здесь сидим напротив друг друга, вроде говорим об одном и том же, а, возможно, с точки зрения туристического продукта мы хотим совершенно разного. И вот здесь каждый должен найти для себя нужно. И использовать этот опыт, я считаю, не то, что можно было бы, это нужно делать. И действительно, я этим вопросом сейчас серьезно займусь. И я со своей колокольни, как говорится.
Я вам больше того скажу, если позволите, я вам в этом вопросе, ну, не то чтобы помогу, но, по крайней мере, есть инициатива. Объясню, откуда растут ноги, в том числе для нашей аудитории. Мне даже кажется, это может быть интересно. Почему? Потому что, когда мы говорим о туризме, принято считать, вот даже для меня, работая в медийном поле, что самое главное — это рассказать каждому путешественнику, куда поехать, сколько дней заложить, какой бюджет приготовить, где, условно говоря, поесть. И я смотрю на это совершенно по-другому. Я считаю, что туризм — это намного больше, это абсолютно межведомственная история. И мало того, какое количество у нас сегодня москвичей, жителей Санкт-Петербурга, Казани, других, Екатеринбурга, крупных городов, которые уже имеют определенный капитал, уже имеет определенные компетенции, но не видит для себя возможности для того, чтобы применить и реализовать это все так, как им хотелось бы в их городах-миллионниках. По одной простой причине. Все, что хочешь сделать, в Москве уже 200 тысяч раз сделали до тебя. А где-то этого нет. Где-то нет какого-то еще одного глэмпинга, где-то нет какой-то еще одной точки притяжения в виде такого творческого кафе, например. Где-то есть заброшка, как здание, но на ней еще пока не появились квесты, потому что никто просто пока это еще не взял, либо не знает, как это делать, либо думает, что это дорого стоит, и он с этим не справится. И таких историй очень много. А ведь где-то еще в других городах, уже за пределами нашей страны, есть люди, у которых этих компетенций еще больше и насмотренности больше. Это не про то, что они хуже или лучше. Это объективный показатель. Насмотренности больше. Это нужно просто принять. В свое время большой такой рывок и скачок в индустрии гостеприимства произошел в Армянской Республике, когда во время арабской весны армянские репатрианты, сирийцы в нынешнем гражданстве, ринулись по понятным причинам, отовсюду стали как бы бежать, в том числе и многие из них вернулись к своим этническим корням, в Ереван. И именно тогда ресторанная индустрия выросла, если мы говорим про качество сервиса. Потому что пришли другие люди с совершенно другим уровнем комфорта. Мне кажется, что здесь может быть такая быстрая win-win победа и в этом смысле тоже.
Это надо обязательно смотреть. Вообще, я могу сказать, что и примеры такие есть. Ну, условные, да, репатриации. Мне кажется, в одном из них вы даже были. Это как раз, мне кажется, то, о чем вы говорите. Вот ландшафтный парк Голубина, то, что у нас это один из лучших, на мой взгляд, сегодня на территории области туристических проектов, да простят меня все остальные, но это же как раз и есть та самая репатриация. Это уехавшие в Москву семья, на самом деле состоявшаяся и финансово, и в части насмотренности здесь, и вернувшаяся обратно, создающая продукт совершенно другого уровня, используя те уникальные возможности Пинежского района, карстовые пещеры, должен сказать, что у нас тоже самые большие в Европе, и, кстати говоря, 25% бриллиантов тоже добываются в Архангельской области, об этом мало кто знает, оказывается. Вот. Но это как раз, возвращаясь к этому, это как раз такой пример, и такие примеры надо брать. И их надо тиражировать. Да, это действительно очень хорошая идея. И, конечно, таких людей надо привлекать, потому что они будут создавать, уже используя тот опыт, который у них есть и который они в своей жизни видели.
Если говорить об области, и сегодня достаточно большое количество наших граждан, ранее выезжающих, условно говоря, на Кипр в феврале. Мы же тоже вот туда выезжаем не для того, чтобы в Средиземном море покупаться в феврале. Конечно, нет. Мы туда выезжаем для того, чтобы поменять картинку, посмотреть на большую воду, подзарядиться или за какими-то другими, как бы, да, там, чувствами, эмоциями, иногда смыслами. Про Архангельскую область. Если говорить про пассажи, для чего еще? Ну, про город мы его достаточно хорошо обсудили. Культурное наследие тоже услышали. Какие еще идеи можете нам рекомендовать для поездки?
Слушайте, ну, поменять картинку — это точно про нас. Вы можете ее поменять и проехав по тем местам, которые мы сегодня уже обсудили, начиная от Архангельска, заканчивая красивейшими деревнями. Вы можете поправить здоровье на наших курортах. Это можно сделать и в Сольвычегодске, который я сказал, и совершенно недалеко от Архангельска. Там санаторий Беломорье, который предлагает те же услуги. Вы можете приехать и посмотреть, как мы сохраняем и развиваем мезенскую породу лошадей. Можно заехать в Вельск и, допустим, прокатиться на русской тройке. У нас единственная вельская агрофирма, которая сохранила компетенцию в разведении именно орловских рысаков для русских троек. У нас ежегодно проходит целый фестиваль соревнований русских троек, куда съезжаются со всей страны. Вы можете приехать и посмотреть в индустриальной части, что такое Архангельская область. Съездить на месторождение, где добываются алмазы.
Есть экскурсии? Можем
есть.
Пройти?
Это есть экскурсии. Мы вот с этого года начинаем их запускать. Понятно, что объект сильно режимный, но тем не менее группами уже мы сейчас начинаем туда ездить. Есть другие промышленные предприятия. Можно
Водорослевый комбинат мы посещали.
Водорослевый комбинат — это отдельное тоже со столетней историей предприятие, которое сегодня активно модернизируется. Я не знаю, вы, наверное, видели, что сейчас уже прям линейка выпускаемой продукции у них не то что ежегодно, ежемесячно расширяется. Это и прекрасные косметические средства, и биологически активные добавки, и шоколадки с водорослями. И вот все, что есть. Водоросли — это уникальные абсолютно вещество и растение в мире. Да? Есть, говорят, зеленая аптека, есть голубая аптека. Это то, что скрыто под водами Мирового океана. И водоросли — это самое главное из них, которые до сих пор многие функции водорослей не могут и ученые разгадать. Так вот, наш водорослекомбинат 100 лет уже этим занимается. Это, наверное, единственное в России, которое выпускает сегодня там и серьезные медицинские препараты, которые используются для лечения очень сложных заболеваний и входят в жизненно важные списки лекарств. Это водорослекомбинат обязательно надо посетить. От этого можно получить удовольствие не только такой с познавательной точки зрения, но в том числе и приобрести продукцию.
Ну, Александр, у меня плохие новости. Наша программа заканчивается.
Жалко, мне кажется, мы только разогнались, только начали говорить об области.
Поэтому я хочу, во-первых, взять с вас публичное обещание для нашей аудитории, что вы придете к нам еще.
Я с удовольствием вам это обещание даю.
И завершить не могу просто не сказать о том, что очень люблю, я думаю, что огромное количество людей разделяет, и вы, мне кажется, в том числе, ну, конечно, наши верфи и, конечно, наши корабли. Буквально 40 секунд у нас остается до завершения. Расскажите так, чтобы мы точно на них отправились.
Вы имеете в виду...
Товарищество, и
конечно,
те шхуны,
да,
и, конечно же, морской музей. Но где можно посмотреть это в объемах?
Я просто, знаете, у нас есть от атомных подводных лодок, понимаете, до старых исторических кочек.
Баркасов,
у нас
да.
Сегодня есть несколько таких энтузиастов, которые восстанавливают по старинным чертежам поморские кочи. Они уже скоро будут, что называется, спущены на воду. И это будет еще одна интересная возможность, в том числе и погрузиться в атмосферу вот тех первых поморов, которые выходили в море и снабжали всю Россию рыбой, когда не было еще ни Балтийского, ни Каспийского, ни дальневосточного промысла и в помине.
Спасибо вам большое. У меня сегодня в гостях был Александр Цибульский, губернатор Архангельской области. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.